торговом судоходстве гигантский рост концентрации привел тоже к разделу мира. В Германии выделились два крупнейших общества – Гамбург Америка и северогерманский Лойд, оба с капиталом по 200 миллионов марок, акций и облигаций, с пароходами, стоящими 185-189 миллионов марок. С другой стороны, в Америке 1 января 1903 года образовался так называемый Трест Моргана – международная компания морской торговли, объединяющая американские и английские судоходные компании числом в 9 и располагающая капиталом в 120 миллионов долларов – 480 миллионов марок. Уже в 1903 году между германскими колоссами и этим американо-английским трестом заключен был договор о разделе мира в связи с разделом прибыли. Немецкие общества отказались от конкуренции в деле перевозок между Англией и Америкой. Было точно установлено, кому какие гавани предоставляются, был создан общий контрольный комитет и так далее. Договор заключен на 20 лет с предусмотрительной оговоркой, что в случае войны он теряет силу. Чрезвычайно поучительна также история образования международного рельсового картеля. В первый раз английские, бельгийские и немецкие рельсовые заводы сделали попытку основать такой картель еще в 1884 году во время сильнейшего упадка промышленных дел. Согласились не конкурировать на внутреннем рынке вошедших в соглашение стран, а внешние поделить по норме: 66% Англии, 27% Германии и 7% Бельгии. Индия была предоставлена всецело Англии. Против одной английской фирмы, оставшейся вне соглашения, была поведена общая война, расходы на которую покрывали известным процентом с общих продаж. Но в 1886 году, когда из Союза вышли две английские фирмы, он распался. Характерно, что соглашение не удавалось достигнуть во время последовавших периодов промышленного подъема. В начале 1904 года основан стальной синдикат в Германии. В ноябре 1904 года возобновлен международный рельсовый картель по нормам. Англия 53,5%, Германия 28,83%, Бельгия 17,67%. Затем присоединилась Франция с нормами 4,8%, 5,8% и 6,4% в первый, второй и третий год сверх 100%, то есть при сумме 104,8% и так далее. В 1905 году присоединился Стальной Трест Соединенных Штатов, Стальная Корпорация, затем Австрия и Испания. «В данный момент, – писал Фогельштейн в 1910 году, – дележ земли закончен, и крупные потребители в первую голову государственной железной дороги, раз мир уже поделен и с их интересами не считались, могут жить, как поэт, на небесах Юпитера». Упомянем еще международный цинковый синдикат, основанный в 1909 году и точно распределивший размеры производства между 5 группами заводов – немецких, бельгийских, французских, испанских, английских. Затем пороховой международный трест. Этот, по словам Лифмана, вполне современный тесный союз между всеми немецкими фабриками взрывчатых веществ, которые затем вместе с аналогично организованными французскими и американскими динамитными фабриками поделили между собой, так сказать, весь мир. Всего Лифман считал в 1897 году около 40 международных картелей с участием Германии, а к 1910 году уже около 100. Некоторые буржуазные писатели, к которым присоединился теперь и Карл Каутский, совершенно изменивший свои марксистские позиции, например, 1909 года, выражали то мнение, что международные картели, будучи одним из наиболее рельефных выражений интернационализации капитала, дают возможность надеяться на мир между народами при капитализме. Это мнение теоретически совершенно вздорно. а практически есть софизм и способ нечестной защиты худшего оппортунизма. Международные картели показывают, до какой степени выросли теперь капиталистические монополии и из-за чего идет борьба между союзами капиталистов. Это последнее обстоятельство есть самое важное. Только оно выясняет нам историко-экономический смысл происходящего. Ибо форма борьбы может меняться и меняется постоянно, в зависимости от различных, сравнительно частных и временных причин. Но сущность борьбы, ее классовое содержание, прямо-таки не может измениться, пока существуют классы. Понятно, что в интересах, например, немецкой буржуазии, которая, по сути дела, перешел в своих теоретических рассуждениях Каутский, об этом речь пойдет ниже, затушевывать содержание современной экономической борьбы, раздел мира, и подчеркивать то одну, то другую форму этой борьбы. Ту же ошибку делает Каутский. И речь идет, конечно, не о немецкой, а о всемирной буржуазии. Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому, что достигнутая степень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли. При этом делят они его по капиталу, по силе. Иного способа дележа не может быть в системе товарного производства и капитализма. Сила же меняется в зависимости от экономического и политического развития. Для понимания происходящего надо знать, какие вопросы решаются изменениями силы. А если это изменения чисто экономические или внеэкономические, например, военные, это вопрос второстепенный, не могущий ничего изменить в основных взглядах на новейшую эпоху капитализма. Подменять вопрос о содержании борьбы и сделок между союзами капиталистов вопросом о форме борьбы и сделок сегодня мирной, завтра немирной, послезавтра опять немирной, значит опускаться до роли софиста. Эпоха новейшего капитализма показывает нам, что между союзами капиталистов складываются известные отношения на почве экономического раздела мира, а рядом с этим, в связи с этим, между политическими союзами, государствами, складываются известные отношения на почве территориального раздела мира, борьбы за колонии, борьбы за хозяйственную территорию.